Глава 7. Когда я закончил читать, солнце уже взошло и медленно катилось вдоль небосвода. Включенная электрическая лампа одиноко мерцала на заваленном бумагами столе. Я совершенно забыл о времени, разбирая удивительные записи. Мысли мои витали далеко от реалий мира, внешнего мира, как его именовала рукопись. Да, я находился в доме Клайда Комптона в Бингере, но где скрывалась бездна, из которой на свет Божий возникла моя поразительная находка? Что это? Мистификация или хроника чего-то безумия? И если мистификация, то с какого времени рукопись покоится в земле? С прошлого года или действительно с начала 16-го столетия? На мой взгляд, страницы выглядели пугающе подлинными. И главное, как объяснить происхождение загадочного цилиндра? Больше того, в человеческих ли силах столь определенно писать природу кургана, изобрести рациональное объяснение, бессмысленное для стороннего наблюдателя смене дневного и ночного призраков, всем случаям сумасшествия и исчезновений? Все изложенное в рукописи выглядело чудовищно правдоподобно, если только возможна вера в невероятное. На подобную мистификацию был способен лишь человек, очень хорошо знавший связанный с курганом фольклор. В изображении подземного общества ощущались легкие нотки социальной сатиры. Вероятно, это и в самом деле была искусная подделка. Нечто похожее произошло несколько лет назад в Нью-Мехико, когда какой-то шутник закопал в глину грубые оловянные крестики, чтобы потом, проведя раскопки, объявить их остатками брошенной колонии средневековых викингов. Спускаясь к завтраку, я лихорадочно раздумывал, что рассказать Комптону и его матери, а также тем любопытным горожанам, которые уже начали собираться возле крыльца. Все еще, словно в тумане, я разрубил Гордеев узел, пересказав пару страниц собственного перевода и неуверенно добавив при этом, что едва ли следует доверять истинности находки. Вероятнее всего, ее оставил кто-то из прежних исследователей холма. Немедленные возражения вызвали форма и металл цилиндра, но в целом собравшиеся, казалось, вполне удовлетворились моими словами, что ужасы кургана и загадочные исчезновения взбиравшихся на него не более чем чья-то глупая шутка. Страхи и сомнения возвратились, когда я предложил добровольцам сопровождать меня к холму. Для полноценных раскопок требовались дополнительные рабочие руки. Однако, как и вчера, идея посетить запретное место не стала привлекательнее в умах горожан. Взглянув в сторону кургана, я почувствовал, как по спине у меня пробежали мурашки при виде движущегося пятнышка, каким издали казался дневной страж. Жуткие откровения рукописи сильно поколебали мой скептицизм, и у меня даже не возникло желания поднести глазам бинокль, чтобы лучше рассмотреть часового. Вместо этого я без промедления выступил в путь, с отвагой, похожей на ту, что способствует нам в кошмарных снах. Разум решительно погружается в дебри ужаса, чтобы поскорее миновать его. Мои лопата и кирка оставались на холме, так что с собой я захватил только саквояж с необязательным снаряжением, куда между делом сунул и цилиндр с рукописью. Быть может, записки испанца потребуются, когда появятся новые находки, ведь даже самая искусная мистификация нуждается в реальных фактах, чтобы обрести видимость правдоподобия. Пока я располагал в качестве подтверждения лишь цилиндром из неизвестного металла. На сыромятном ремешке у меня на шее висел талисман серого орла. Не глядя по сторонам, я шагал в направлении кургана, и когда приблизился, на вершине уже никого не было. Взбираясь едва заметной тропинкой, я с содроганием размышлял о том, что могло таиться поблизости, если хотя бы часть написанного в манускрипте соответствует истине. В таком случае было логично предположить, что Замакона потерял контроль над своим дематериализованным телом, едва достигнув границы внешнего мира. Разумеется, его немедленно схватила стража. Был ли это свободный горожанин, сосланный на пост за проступки, или, сколь горькая ирония, Тила Ап при жизни, помогавшая своему возлюбленному бежать из Кейнана. Во время завязавшейся схватки цилиндр мог незамеченным выскользнуть из рук и пролежать 4 столетия на вершине. Что толку, одернул я себя, раздумывать над тем, чего не произошло на самом деле. Ведь если во всей этой истории и есть крупица правды, то самым ужасным представляется судьба, уготованная Замаконе. Отступника вновь дематериализуют, волокут вниз, в голубой мир, где бросают его перед публикой, заполнившей амфитеатр. Пытки и новое существование, уже в качестве живого мертвеца, охраняющего все протяжение тоннеля. Новое потрясение начисто вымело у меня из головы унылые мысли. Окинув взглядом вершину, я сразу же обнаружил, что мои лопаты и кирка исчезли. Это было весьма обескураживающее открытие, особенно если учесть откровенное нежелание бингерцев под каким бы то ни было предлогом приближаться к запретному месту. Может быть, они только притворялись и сейчас вместе с парой неизвестных шутников похохатывают на окраине, наблюдая, как я в недоумении почесываю затылок. Я быстро поднял бинокль и оглядел толпу, собравшуюся на равнине. Но нет, не похоже, чтобы они наслаждались моей растерянностью. Хотя, разве нельзя назвать колоссальным надувательством всю эту шумиху вокруг кургана? Мрачную молчаливость индейцев в резервации, бесчисленные легенды и предания. Я вспомнил часового, необъяснимо пропадающего из поля зрения при приближении. Вспомнил слова Серого Орла, рассказы Комптона и его матери и всеобщий страх перед курганом. Пожалуй, рановато объяснять все загадки деревенским розыгрышам. Страх и таинственные исчезновения были самыми неподдельными. Однако только деревенский житель был способен тайком прокрасться к кургану и стащить мои инструменты. Возможно, это и в самом деле смешно, просто у меня маловато чувства юмора. В остальном вершина выглядела нетронутой. Ничего не изменилось за время моего отсутствия. Кусты, подрубленные моим мачете, легкое чашеобразное углубление в северной части и рыхлая комья земли там, где я саперной лопаткой выкапывал магнетический цилиндр. Полагая, что возвращение в бингер будет слишком большой честью для неведомых шутников, укравших мой инструмент, я решил обойтись мачете и саперной лопаткой, которые лежали на дне моего саквояжа. Достав их, я принялся разрывать центр углубления, предполагая, что именно там находится вход в курган. Во время работы я снова ощущал внезапные порывы ветра, как и днем раньше. Мои запястья перехватывали и пытались сжать невидимые руки, по мере того, как я глубже и глубже вгрызался в пронизанную корнями красноватую почву и черный глинозем. В дуновениях ветра странно подрагивал и бился талисман на моей груди. Совершенно неожиданно земля подалась у меня под ногами, донося слабое эхо от комьев и пыли, осыпающихся вниз. Порывы холодного ветра и невидимые руки теперь настойчиво подталкивали меня к расползающемуся на глазах отверстию, тогда как я осторожно пятился назад, стараясь не потерять равновесие. Обойдя зияющий провал, я выбрал безопасное место и принялся сильными ударами мачете подрубать удерживающие слой земли корни. Шум падающих комьев усилился, когда поредевший слой дерна начал съезжать в обнажающуюся глубину отверстия. Еще несколько взмахов мачете, и он рухнул с треском, обрывая уцелевшие корни и взметнув вверх столб бурой пыли. Когда пыль улеглась, в лучах утреннего солнца зияла темная дыра по меньшей мере 5 футов в диаметре. Под землю вел пролет присыпанных землей каменных ступенек. На меня дохнуло ледяной сыростью, когда я наклонился и заглянул внутрь. Сложив инструменты в саквояж, я достал мощный электрический фонарик и приготовился к триумфальному спуску в открытый мною мир. Самыми трудными оказались первые ступени. Упавший слой почвы поглотил их. Вдобавок из темноты непрерывно задувал холодный пронизывающий ветер. Талисман раскачивался и вращался на сыромятном шнурке, когда я с сожалением оглянулся к светлому овалу отверстия, оставшегося за спиной. Луч электрического фонаря обежал массивные базальтовые блоки, полустертое изображение, погребенное под мхами и слизью. Признаюсь, я не без удовольствия ощущал громоздкую тяжесть кольта, который меня заставил взять шериф. Эбонитовая рукоять успокаивающе выглядывала из правого кармана моей куртки. Коридор начал петлять, отклоняясь то вправо, то влево. Комья земли наконец перестали попадаться под ноги. Изображения на стенах обрели отчетливость, и я с непроизвольной дрожью разглядывал жуткие фигурки, похожие на те, что покрывали корпус цилиндра. Порывы сквозняка и невидимые руки ни на секунду не оставляли меня в покое, подталкивая, теребя, раскачивая на плече сумку с инструментами. На одном из поворотов мне показалось, как в луч фонаря вступила какая-то бесплотная фигура, напомнившая мне стражника на вершине кургана. Опасаясь галлюцинаций, я решил сделать небольшую остановку. Не хватало только спятить, и это в момент, когда я стою на пороге величайшего открытия. Бог мой! Теперь я раскаиваюсь, что выбрал для привала именно это место. Вместо желанного успокоения я пришел в еще большее возбуждение, разглядев маленький предмет, откатившийся к стене несколькими ступенями ниже меня. Вне всякого сомнения, отверстие, через которое я проник под землю, было скрыто от человеческого взгляда многие поколения. На это ясно указывали слой почвы и крепкое переплетение корней растений. Однако предмет у стены едва ли был старше моего поколения. Электрический фонарик, точно такой же, как и мой, лежал у меня под ногами. Бурая ржавчина покрывала корпус, стекло потускнело, однако ошибиться было невозможно. Спустившись на несколько ступенек, я поднял его и обтер о полу куртки. К корпусу крепилась никелированная пластинка с выгравированными фамилией и адресом. Я с замиранием сердца разобрал потемневшую надпись. «Джесс К. Вильямс, штат Массачусетс, Кембридж, Сан-Трау-Бридж, 17». Это было все, что осталось от двух археологов, исчезнувших 28 июня 1915 года. Всего 13 лет назад, а мне пришлось раскапывать слой нескольких столетий. Каким же образом фонарик попал под землю? Может быть, существует еще один выход? Или следует принять в качестве объяснения сумасшедшую идею о дематериализации и рематериализации? С этого момента сомнения и ужас прочно поселились в моем сердце. Словно околдованный, я спускался все ниже и ниже по лестнице, казавшейся бесконечной. Есть ли у нее вообще конец? Зловещие барельефы на стенах с пугающей точностью воспроизводили подземный мир, каким он был описан в рукописи. В первый раз я серьезно спрашивал себя, стоит ли продолжать спуск и не лучше ли будет вернуться, пока неизвестная опасность не постерегла меня как предшественников. Однако колебания были недолгими. В моих жилах текла кровь вирджинских джентльменов и искателей приключений, не отступавших ни перед какой опасностью, известной или неизвестной. Ступени пошли под уклон, и я старательно выбирал место, прежде чем поставить ногу. На жуткие барельефы я старался не обращать внимания, но не мог удержаться от дрожи, когда взгляд непроизвольно скользил вдоль них. Наконец впереди показалась арка, перед которой лестница обрывалась, сменяясь огромной круглой залой. И, о ужас, в точности соответствовавшей описанию, приводимому в манускрипте Замаконы. Это и в самом деле была она. Ошибиться было невозможно. И если оставалось место для сомнений, они рассеялись, как только я разглядел противоположный выход из залы. В начале извилистого узкого коридора находились две ниши, из которых выглядывали уже знакомые изваяния. Темный, покрытый плесенью гик, зломно уставился на поджавшего щупальца Ктулху. Два неземных бога, созерцающие мир с момента его зарождения. Последующие события таковы, что мне самому нелегко в них поверить. Думаю, лучше всего будет ограничиться простым пересказом того, что предстало моим глазам, ибо чудовищность и невероятность увиденного невозможно постичь человеческим рассудком. Мощности моего фонаря было недостаточно, чтобы осветить целиком циклопическую залу. Осматриваясь в незнакомом месте, я начал водить лучом по стенам. К моему изумлению, зала не пустовала. По стенам стояла странного вида мебель. Пол усеивали груды коробок и пакетов, указывавших на недавнее и многолюдное присутствие. Все, что попадало в поле моего зрения, имело вполне обжитой и свежий вид. Бессмысленно выглядело предположение о незапамятной древности окружавшего. Оглядываясь вокруг, я заметил одну необычную особенность, отличавшую все предметы, находившиеся в зале. Стоило лучу фонаря задержаться на них, как их контуры словно заволакивало туманом, очертания теряли четкость, и вскоре было нелегко понять, реальные вещи передо мной или галлюцинация. Все время, пока я бродил по зале, дул пронизывающий ветер, и невидимые руки злобно подталкивали меня, пытаясь сорвать талисман. Вихрь невероятных предположений закружился у меня в голове. Я вспомнил строки манускрипта, повествующие о гарнизоне, расположенном под курганом. 12 мертвых рабов в Аймбае и 6 живых, но частично дематериализованных, свободных горожан. Это было в 1545 году, 383 года назад. Что произошло с тех пор? Замакона предсказывал разрушительные перемены, разложение, упадок, склонность к дематериализации, всеобщая апатия и слабость. Возможно, воинов гарнизона удерживал талисман Серого Орла, ведь они поклялись священному Ктулху Металлу. Их руки упорно старались сорвать его с моей шеи, чтобы затем... Я с ужасом заметил, что рассуждаю так, будто все написанное в рукописи правда. Нет, только не поддаваться панике, поверить в чужую мистификацию. В Мне следует взять себя в руки. Взять себя в руки. Проклятие. Всякий раз, как я пытался уверить себя в нереальности происходящего, моим глазам представала очередная находка, разбивающая вдребезги все мое самообладание. Луч фонаря выхватил из мрака два предмета, настолько чужеродные остальной обстановке залы, что чем дальше я рассматривал их, тем отчетливее становились их очертания. Напрасные усилия сохранять рассудочность, когда против разума восстают предметы реального мира. Возле стены, составленные друг к другу, стояли мои исчезнувшие лопата и кирка. Всемилостивый Боже, они находились здесь все время, пока я утешал себя мыслью о шутниках из Бингера. Это открытие было последней каплей. Гипнотическое влияние рукописи полностью подчинило мои чувства. Я различал полупрозрачные фигуры окруживших меня воинов, ощущал их подталкивание и рывки. Их лица хранили бесстрастное выражение. Движения плавны и пугающе медлительны. Но еще ужаснее были другие фигуры. Изувеченные, мертвые тела Ваймбаи и жуткие твари с обезьяньими мордами и торчащими рогами, бесшумно скользящие жители дьявольского подземелья. Мой настороженный слух уловил отдаленный шорох. Вначале шум, затем приглушенный топот, приближающийся из темноты и столь же материальный, как и лопата с киркой, стоящей у стены. Тщетно я пытался собрать остатки мужества, чтобы встретить новую опасность. Помню, я лишь не переставая бормотал себе под нос единственную фразу: «Если эта тварь из бездны, она дематериализована». Поступь становилась громче и отчетливее, и по ее монотонной размеренности я понял, что это идет мертвец. В тот же миг, о боже, луч фонаря выхватил его фигуру из мрака. Темный силуэт замер в узком коридоре между нишами со змееподобным хигом и спрутообразным ктулху. Мне необходимо собраться с силами, чтобы рассказать о том, что произошло потом. Лишь испытавший не меньший ужас способен понять, почему я бросил фонарь, инструменты и бежал, не сознавая куда, спотыкаясь и падая в темноте, пока не выбрался на поверхность. Крики и выстрелы со стороны городка подняли меня, когда я лежал на земле, задыхаясь и судорожно хватая ртом воздух. Не знаю, каким образом я очутился снаружи. Наблюдатели из Бингера рассказывали, что я появился на вершине после трехчасового отсутствия, пошатываясь, сделал несколько шагов и рухнул как подкошенный. Никто не отважился прийти мне на помощь, однако они попытались поднять меня, крича и стреляя в воздух. В конце концов, это помогло, и когда я пришел в чувство, то почти кувырком скатился по склону, желая побыстрее убраться от зияющего чернотой провала. Фонарь, инструменты и саквояж остались на вершине. Легко догадаться, что ни я, ни кто другой не вернулся, чтобы забрать их. Добредя до городской окраины, я не смог решиться и пересказать то, что увидел, отделавшись смутными упоминаниями о барельефах, чудовищных изваяниях и расшатанных нервах. Я не терял сознание до тех пор, пока кто-то не сказал, что дневной призрак объявился на вершине почти сразу же, как я спустился по склону. В этот же вечер я покинул Бингер и больше никогда не возвращался, хотя мне передавали, что призраки все так же регулярно появляются на вершине, а местные жители боятся к ней приближаться. Однако теперь я готов рассказать о том, о чем умолчал в роковой августовский полдень в Бингере. Не знаю, как выразить ощущение словами, ведь говорить одно, между тем, как видеть совершенно другое. Я видел то, о чем собираюсь рассказать. Думаю, вы не забыли старую историю о юноше по имени Хитон, который отправился к кургану в один из дней 1891 года, чтобы затем вернуться ночью, спятившим дурачком. 8 последующих лет он бормотал невразумительные слова об ужасах, встреченных им, пока не умер от эпилептического припадка. Чаще всего он любил повторять: «Этот белый. О боже, что они сделали с ним?» Да, я видел то же, что и бедняга Хитон. Но я увидел это после того, как прочел манускрипт, и потому мои переживания были во 100 крат хуже. Я знал имя того, кто повстречался мне в узком переходе. Его появление в зале между двух ниш с чудовищными божествами было частью его обычного маршрута и его проклятием. Отвратительный труп, обезглавленный, лишенный рук и ступней ног, он был поставлен охранять протяжение туннеля. Да, когда-то это существо было человеком и, более того, принадлежало к белой расе. Если загадочная рукопись заслуживает доверия, прежде его подвергли истязаниям в амфитеатре, чтобы потом, когда угаснет последняя искра жизни, оживить мертвое тело при помощи управляемых извне импульсов. На белой, слегка поросшей волосами груди были вырезаны или выжжены, я не стал задерживаться для более подробного выяснения, слова, составленные на варварском неуклюжем испанском. Злая ирония, что чужеземный писец, незнакомый ни с языком, ни даже с латинским алфавитом, выбрал именно это наречие. А надпись гласила: «Повелением Кейнана схвачен обезглавленным телом Тилла Ап».